Иркутск, кинематографический.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача из цикла «Иркутск кинематографический». Недавно на сайте централизованной библиотечной системы появился материал, названный «14 картин и одна жизнь». Очень любопытный и интересный материал. Он рассказывает о творчестве и жизни Михаила Ильича Рома. И вот мой сегодняшний собеседник Лариса Ивановна Константиновна, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Потаниной, заслуженный работник культуры, составитель этого материала. Добрый день, Лариса Ивановна.
Добрый день, Лена Григорьевна.
Ну, как известно нашим постоянным радиослушателям, иркутяне, наши земляки, внесли немалый вклад в развитие отечественного кинематографа. Имен много, я их не буду перечислять. Лариса Ивановна, вы вот выбрали из числа этих имен Михаила Ильича Рома. Чем был вызван наш интерес к творчеству и жизненному пути этого классика отечественного кино?
Прежде всего, интерес был вызван тем, что Михаил Ильич родился в Иркутске. И когда я попыталась вот найти материалы о его жизни, их оказалось очень немного. Советский режиссер, у которого 5 сталинских премий, у которых масса, так сказать, наград. А вот о его биографии написано крайне мало. И вы знаете, как ни парадоксально, но основные материалы о его биографии я черпала из фильма, который называется «Михаил Ром. Исповедь кинорежиссера».
Фильм когда был поставлен?
Снят в 1980 году, то есть это уже после смерти Рома, его учениками.
Ясно. Ну вот в материалах, размещенных на сайте, подробно рассказывается об иркутском периоде жизни. А он был незначительный, где-то чуть больше 2 лет. Почему вы уделили такое внимание вот именно иркутскому периоду жизни, его родителям и так далее? Там любопытные факты приведены.
Ну, начнем с того, что Михаил Ильич не всегда указывал местом рождения город Иркутск. Но уже наши журналисты нашли информацию о том, что в метрической книге Иркутской синагоги за 1901 год есть запись 8 февраля в семье лекаря Ильи Манесовича Рома и его жены Терезии Исааковны родился сын, и наречено ему имя Михаил. То есть вот это уже, так сказать, совершенно точное подтверждение и дата рождения Михаила Ильича. Иркутская история началась с того, что его отца, ну, его звали, ну, так сказать, официально Илья Маясович, его друзья звали Илья Максимович. В летописи Колмакова есть запись такая, август 1899 года. Приехал в ссылку на поселение, политический ссыл Илья Манесович Ром с супругой Ром Рансон. И поразителен тот факт, что отец происходил из благополучной семьи. Его дед владел типографией Вильны. Но Илья пренебрег, так сказать, вот этой вот коммерцией и вступил на путь революционной борьбы. Стал марксистом, вступил в ряды РСДРП. Хотя он имел очень мирную профессию – врач-бактериолог. Он окончил медицинский факультет Харьковского университета. Но за революционную деятельность Илью Максимовича арестовали. Как пишет Михаил Ром, отец сидел в Петропавловской крепости, когда родился Александр, мой старший брат. Отец увидел своего первенца только после крепости. Он отсидел год, потом его сослали в Восточную Сибирь, туда за ним последовала моя мать. И там в Сибири родился я, и там же родилась моя младшая сестра. Поразительно вот в этой семье то, что уже при наличии 2 малолетних детей Илья Максимович, он продолжает революционную деятельность в Иркутске. Первоначально они жили на улице Медведниковской, там, где сейчас находится музей Виталия Сергеевича Рогаля. А следующим местом проживания стала улица Благовещенская, ныне улица Володарского. И вот в этом доме на Володарского, 8, родился Михаил. И в это же время, вот запись, это вот год рождения Михаила Ильича, 901, и запись в Иркутской летописи. Август 901 года образовалась Иркутская организация Российской социал-демократической рабочей партии, избравшая руководящий комитет в составе, и в состав этого входит и Илья Михайлович Ром. Автор книги «Первые марксисты в сибирской ссылке» Мещерский пишет, что ссыльные часто собирались на собрания на квартире у Рома, и эту квартиру их назвали «клубом ссыльных». И вот эта революционная деятельность, она не осталась незамеченной для руководителей нашей области.
В ту пору, наверное, губернии, да?
О, простите, конечно, губернии. Да.
И генерал-губернатор, в ту пору был, по-моему, Пантелеев.
Да, Александр Ильич Пантелеев.
Вот, он решил сослать подальше от Иркутска, так вот. Ему грозила ссылка в Якутию.
Но здесь еще ведь что? Когда ромы приехали в Иркутск, они зарекомендовали себя с хорошей стороны. То есть дали разрешение на частную практику. Его мама, значит, была врачом-стоматологом. Ей дали разрешение на то, чтобы, так сказать, работать в больнице, которая по месту жительства. А Илье Максимовичу дали разрешение работать в Кузнецовской больнице, как тогда ее называли. То есть власти поначалу к нему благоволили. Но их революционная деятельность все-таки действительно, она была раскрыта. И, как пишет жандармский полковник Антон Иванович Левицкий, Илья Ром не только не отрекся от своих прежних убеждений, но по своему поведению и образу жизни крайне вредно влияет на ту среду, в которой вращается. Ну, то есть он крайне вредно влиял на среду молодежи в Иркутске. И полковник настаивает на ссылке врачей из Иркутска. И действительно, генерал-губернатор Александр Ильич Пантелеев назначает срок ссылки ромам в Якутию на 1 мая 1902 года. А Михаилу в это время чуть больше года. И мать Рома едет в Москву, обращается к Петру Петровичу Семенову Тиньшанскому, известному ученому и путешественнику, и просит защиты его от того, чтобы их высылали в Якутию. И Семенов пишет письмо генерал-губернатору, и здесь такие слова есть. «Ради Бога, будьте великодушны и не высылайте Рома из Иркутска. А если найдете невозможным оставить, то, по крайней мере, дайте отсрочку и позвольте Рому явиться к вам для нахождения места ссылки». И в дополнение к моему ходатайству считаю, что во время отсутствия его жены ребенок был болен корью. Речь идет о Михаиле Роме, от которой он только оправился. И требование о выезде его 1 мая могло быть смертельным приговором для его ребенка.
И что же, в конце концов, генерал-губернатор откликнулся на послание Семенова? Тем более, что это был не только известный путешественник, но он, по-моему, и был членом Сената правительственного.
Да,
поэтому,
да.
Занимая такой государственный пост, он, естественно, обратил внимание на его просьбу. И тогда семья уже в июле 902 года, да, она покидает Иркутск, едет в Забайкалье, выслали их. Жили они недалеко от нынешнего Улан-Удэ, в селе Заиграево, да?
Да-да.
И где находилась маленькая колония политических ссыльных. И вот тогда появляются у Ромы иногда в его автобиографии слова о том, что он там в Забайкалье родился.
Да,
да,
вероятно.
Пока вот не установили наши историки факт рождения Михаила Ильича. Надо сказать, что ссылка закончилась, да?
Да, в 904 году.
И семья переехала из Забайкалья в Вильно, а потом в Москву. Ну, конечно, как вы считаете, вот это отпечаток семьи атмосфера, какой-то революционная такая атмосфера, знакомство с видными деятелями, с сильными подпольщиками, среди них были и Розалия Землячка, и Глеб Крыжановский, мать знала хорошо Елену Дмитриевну Стасову, она, конечно, какое-то определенное влияние на Михаила Ильича, конечно, имела.
Ну, здесь еще можно добавить то, что когда они переехали в Москву и выбрали гимназию, в которой учились все трое детей ромов, в это время в гимназии обучались тоже дети революционеров. Это дочь Бонч-Бурьевнича, племянник Свердлова. То есть вот эта вот обстановка революционной среды, она как бы вот продлилась.
Угу. Ну и что было с ромом потом? Дело в том, что вот в одном из своих воспоминаний, да, он пишет так, что «по меньшей мере две трети жизни моей я был веселым счастливчиком. Захотел стать скульптором – стал. Захотел стать сценаристом – стал. Захотел стать режиссером – все смог, да? А как вот это получилось? Он же не сразу пришел к кинематографической стезе.
Он окончил высшее художественное училище, получил профессию скульптора. И после этого он работает переводчиком. Он переводил с французского, переводил Флобера, Мопассана, создал вместе с сестрой и братом и друзьями Паршлёвыми труппу без режиссера, так они ее назвали.
Своеобразный любительский театр.
Совершенно да? Верно, да. То есть вот эта вот небольшая группа, Ром был и за режиссера, и сам, и за художника. И чем отличались эти спектакли? Тем, что Ром называл их левыми из левых, и все они гордились, что они левее самого Эйзенштейна. Это наступил уже послереволюционный период.
Да.
И Михаил Ром, есть у него такой период биографии, когда он после революции вступил в Красную армию и занимался деятельностью, которую он очень не любил вспоминать. Это он работал в продразверстке. А вот если говорить о режиссуре, вот мы говорили о театре без режиссера, то к режиссуре он вновь вернулся в Иркутске.
Как это случилось?
Вот что пишет «Иркутская летопись». 1928 год, август, на курсы командного состава поступил курсатом Михаил Ильич Ром. Первое время мне было необычайно трудно. Трудно было создавать себя пешкой. Меня возмущало, что моим командиром назначен мой сосед по строю, малообразованный человек, неталантливый, неумный. И вот этот командир стал режиссером местного курсового драматического кружка. Я просил его использовать меня. После долгого размышления он сообщил мне, что актером я быть не могу вследствие отрицательной внешности, и назначил меня помощником режиссера и конферансье. И это вот как бы продолжение вот такой вот режиссерской деятельности Рома. Но когда он был на курсах, умер его отец. И Михаилу Ильичу приходится заботиться о семье, о маме, о младшей сестре.
А как же он все-таки к кино-то пришел?
Он пишет так. «Мне было лет 28, когда я решил на ответственный шаг. Решил стать кинематографистом. Просто вот так вот решил, и все». И он пишет сценарии. То есть он работает ассистентом режиссера. То есть он таких на вспомогательных ролях. И неожиданно ему предложили снять фильм. Картина должна быть немой, потому что она рассчитана для сельской местности, где еще было мало звуковых установок. Ром, не раздумываясь, принял очень жесткие условия вот постановки этого фильма. И он написал заявку на фильм «Пышка». И фильм вышел в 1934 году. Вот это, так сказать, такой первый опыт Рома-режиссера. Фильм хвалил французский писатель Роман Ролан, поскольку фильм был поставлен по рассказу Ги де Мопассана.
Лариса Ивановна, я вот вас любю и хочу сказать, что фильм-то был не мой, но тем не менее Ром уже немного был знаком и звуковым кино, потому что вот в летописи Калмыкова, да, за 15-17 августа 1930 года вот это есть такая запись, что прошла такая публичная экранизация первая звукового кино в кинотеатре художественный, и что вот все это поставил, да, для этого самого именно Михаил Ром. То есть, несмотря на то, есть звуковым кино он уже вот занимался даже в 30-м году.
Ну, следующий фильм, к которому обращается Ром, он был сделан по заказу народного комиссара Климента Ефремовича Ворошилова. Он посмотрел американский вестерн и предложил сделать советский вариант вот такого фильма. Ром снял фильм «13» о подвиге красногвардейцев.
Я помню, что в детстве вот я его смотрела, да. Дело в том, что он рассказывает о подвигах красногвардейцев в интересных таких в Средней Азии практически, о борьбе с басмачами и так далее. Фильм довольно любопытный, но я не знаю, я смотрела в детстве, больше не пересматривала, но во всяком случае тогда с таким напряжением и интересно.
Ну, следующий период жизни Рома, он достаточно сложный, хотя он снимает в 1937-39 годах, он снимает дилогию «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году». Почему этот период можно назвать сложным? Ром мог заплатить огромную цену в случае провала картины. Вы понимаете, о каких годах идет речь. Он боялся писать сценарий дома. Он писал его на съемных квартирах. К нему приезжали из НКВД. То есть он работал под строжайшим надзором. Были угрожающие звонки по телефону. Однажды с весов потолка павильона на том месте, где обычно сидел Ром, свалился 2-пудовый осветительный прибор. Был арестован и расстрелян директор студии. А директором студии был Борис Захарович Шумяцкий, начальник главного управления кинопромышленности, а в прошлом председатель Центра Сибири, который руководил ликвидацией мятежа в Иркутске в октябре 1917 года.
Да, Сибири это и для Иркутска фамилия известная.
Да.
Ну, Рома старались запугать, но, может быть, здесь не только запугать, сколько еще и чтобы он отказался от этого, потому что действительно тема-то была такая, Ленин, да, и как бы противопоставлена Иосиф Виссарионович Сталин. Но тем не менее он работу довел до конца. Вот.
Но здесь можно еще сказать о том, что в фильме «Ленин в октябре» просматривается еще один иркутский след. Роль Василия, связного и телохранителя Ленина, исполнял Николай Павлович Охлопков, иркутянин, актер Иркутского драматического театра, чье имя сегодня театр и носит.
Ну и то, что все-таки фильмы эти не прошли незамеченными, и режиссеры, актеры, многие получили сталинскую премию. Вот, и это до какой-то степени больше было каким-то особым, ну, охранительным, что ли, наверное, вот таким щитом для Рома в последующие годы. А сам он считал вершиной своего творчества фильм «Мечта», который был снят буквально за несколько дней до Великой Отечественной войны в 1941 году, а на экран вышел в 1943.
Ну вот Михаил Ром пишет так. «Последний день перезаписи звука в «Мечте» попали на ночь в субботу 21-го на воскресенье 22 июня 1941 года. Мы закончили перезапись в 8 часов утра. Был ясный солнечный день. Мы поздравили друг друга с окончанием работы, а через 3 часа я узнал о нападении фашистской Германии на Советский Союз».
Сценарий фильма рассказывал просто о жизни украинского села, вот, ну, накануне, так сказать, вот, Великой Отечественной войны. Но он действительно интересный, и очень плохо, что мы фильм этот редко там мало знаем и видим. Ну и характерно то, что этот фильм посмотрел Теодор Рузвельт, в ту пору президент Соединенных Штатов, и сказал, что это один из величайших фильмов мирового экрана. Mm-hmm. Вот, наверное, знал, что... Ну, а далее как было? Какие фильмы еще хотелось бы отметить вот в 40-е годы?
Здесь, вы знаете, прежде хотелось бы сказать о том, что в карьере Рома был очень сложный период, когда решили создать киностудию «Русфильм» и не допустить туда ни одного человека еврейской национальности. И Рома, как не единожды в жизни, спас случай, он написал письмо Сталину. И он пишет, что, проверяя себя, я убедился, что за последние месяцы мне часто очень вспоминать о своем еврейском происхождении. Хотя до сих пор я за 25 лет советской власти никогда не думал об этом, ибо родился в Иркутске, вырос в Москве, говорю только по-русски. Ну, после этого письма Рома план создания вот киностудии «Русфильм» был отменен. И еще один эпизод, достаточно драматически связанный вот с семьей Рома, это то, что вот такая вот бескомпромиссность, вероятно, честность, воспитанная их отцом, она привела к гибели его брата.
Александр,
старшего брата, да. Александр Ром, филолог, поэт, переводчик, он служил на Черноморском флоте, был награжден орденом Красного Знамени, и вот тоже, вот уповая, так сказать, на Сталина, он написал ему письмо о безобразиях на флоте. Его отозвали из армии, и Александр Ром покончил с собой. А Михаил Ильич, он продолжал снимать, это уже послевоенные годы, это фильм «Русский вопрос» об американском журналисте. И в 49-м году в его биографии, так сказать, тоже такой появляется иркутский след. В 49-м году Ром принимал в ВГИК земляка, иркутянина, будущего всенародно любимого кинорежиссера Леонида Иовича Гайдая. И Ром разглядел в нем талант комедиографа и посоветовал ему вплотную заняться комедией. И далее Ром неоднократно поддерживал, помогал Гайдаю в различных ситуациях.
Вообще вот эта педагогическая деятельность Рома, она заслуживает отдельного рассказа, потому что он с 1938, по-моему, перед войной еще начал заниматься педагогической деятельностью, воспитателем будущих кинематографистов. С 1948 года он руководитель актерско-режиссерской мастерской ВГИКа. С 1962 года он профессор во ВГИКе уже. И один только перечень его знаменитых учеников вызывает просто какой-то такой благоговейный трепет. Да. Вы посмотрите, какие фамилии. Игорь Талант, Георгий Данелия, Чухрай, Абуладзе, Никита Михалков, Тарковский, Кончаловский, Шукшин, Панфилов, Александр Митта, Динара Асанова, Басов. И так далее. То есть этот список можно продолжить. И что вот очень характерно, я не знаю, отметили это вы или нет, а я когда знакомилась вот с отдельными материалами по деятельности Михаила Ильича, я отметила, как уважительно все они о нем пишут. Но, к сожалению, глубочайшему сожалению, все это разбросано по их каким-то книгам. И нет такой единой, что ли, книги, где было бы собрано хоть просто немногие благодарственные слова в адрес вот этого удивительного человека, который был действительно педагогом. Когда его спрашивали, а почему так, он говорил, что он самое главное правило педагога – это не помогать как-то, а не мешать. Вот. И он не мешал своим воспитанникам творить в том ключе, в котором им надо. Еще я хочу сказать, что очень уважительные такие воспоминания содержатся в книге Каплера. Да? Он был сценаристом вот этих его работ «Ленин в 18-м» и «Ленин в октябре». Ну что, жизнь идет, он не только педагогикой занимается, но создает и новые какие-то фильмы, которые можно и сейчас смотреть. Например, «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы». Я даже сейчас там видела, потому что актуально у нас это как раз о Черноморском флоте, о победах наших. И в последнее время эта тема очень актуальна. Ну, еще, наверное,
Ну, главный фильм – это «Обыкновенный фашизм», который, так сказать, прошел по всему миру и вызвал очень большой резонанс.
Да.
Но, опять же, я вернусь вот от таких достаточно известных фактов его жизни. Я хочу вернуться вот к его биографии. 65-го года его травили, на него писали пасквили, его отчитывали как мальчишку, и он получал инфаркт за инфарктом. Его выгнали из ВГИКа. Его 70-летие юбилей был организован так, что зал Союза кинематографистов был наполовину пуст, а в это время на улице, на январской стуже, стояли сотни людей, которых не пустили в Дом кино. Они не расходились в течение всего вечера и посылали юбиляру записки: «Мы с вами, мы любим и ценим вас». И вот в год своего 70-летия Михаил Ильич и умер.
Это очень интересно. Действительно, так получается, что один из лучших наших кинематографистов, создатель такого фильма, как «Девять дней одного года», это драма таких обученных атомщиков, она явилась каким-то переломным моментом вообще в истории нашего отечественного кинематографа. То есть по-другому люди стали относиться и фильмы создавать. Совсем по-другому. Потом вообще им же было снято довольно-таки много фильмов, 18 фильмов, наверное. Хотя он книгу, вот, которую хотел написать, решил назвать 14, да?
Ну, потому что у него три документальных фильма, да? И один в соавторстве. Ну, поэтому чисто своими вот он считал 14.
Ну вот очень хорошо, что остался все-таки фильм, который снят был режиссером Аркадием Цинманом по сценарию Семена Фрейлиха. А Семен Фрейлих, он тоже кинорежиссер и один из ведущих таких киноведов наших, потому что он написал такую большую историю, толстую книгу, да, она у нас в библиотеках есть, о кинематографии 20 века, да, со всеми его недостатками, со всеми его достижениями и так далее. Ну а еще что?
Когда Михаил Ильич был в Германии и переводил, так сказать, озвучивал свой фильм «Обыкновенный фашизм», он купил там магнитофон. И вот на протяжении очень многих лет он записывал свои рассказы на магнитофон. И после его смерти его вдова Елена Кузьмина и дочка ее, они перенесли вот эти записки на бумагу. И вот сейчас с Ромом, таким вот более близким, он может стать тогда, когда мы прочитаем вот его устные рассказы. Удивительные рассказы, конечно.
Конечно, если бы он не ушел из жизни так рано, то, естественно, он мог бы написать действительно такую книгу, да, которая стала бы очень и очень не то что популярной, но она могла стать довольно-таки известной такой, потому что действительно у него много очень рассказов не только о кинематографической жизни, но и вообще о жизни, которая была в ту пору, о его детстве, о его семье и так далее. Жаль, конечно, но хорошо, что это осталось.
И хорошо, что память о нем хранят в Иркутске. Это вот и мемориальная доска, которая установлена на здании художественного училища имени Копылова.
Ну, она была установлена, когда оно еще было зданием Иркутской
библиотеки. Мы же сегодня ведем.
Ну да, да, на да. Сегодня да.
В год российского кино российские железные дороги запустили современный двухэтажный поезд, который ходит по маршруту Москва-Санкт-Петербург и носит имя Михаила Рома. Ну, вот так еще можно сохранить память о нем.
По-разному хранят память. Ну, можно хранить память, если о кинорежиссере, там, актере, вообще кинематографисте, наверное, самой лучшей памятью это будет смотреть эти фильмы, тем более, что многие из них, они выложены в интернете, и сейчас ни для кого, так сказать, небольшой, не составляет труда, вот, посмотреть эти фильмы.
Многие фильмы его есть в нашем доме кино, можно посмотреть тоже, вот, и обсудить как-то. Там, поэтому ничего нет, было бы только большое желание в этом. И тогда будем мы знать интересные вот эти фильмы режиссера, жизненный и творческий путь которого был не особенно таким. Хотя он и был лауреатом пяти сталинских премий, но не был гладким таким, как может показаться на первый взгляд. Тем более, что имеющий непосредственное отношение к нашему с вами городу Иркутску.
Ну и наша передача, наверное, сегодня тоже послужит.
Я думаю, что люди, наверное, захотят и прочесть его устные рассказы. Они были изданы, к сожалению, небольшими тиражами и не во всех библиотеках, но при желании их можно найти.
В интернете можно прочитать.
И можно прочитать тоже в интернете. Да, Лариса Ивановна, еще, может быть, кто-то захочет послушать более подробно, познакомиться с вашей статьей на сайте. Назовите сайта этот...
Адрес нашей централизованной библиотечной системы, то есть в поиске можно набрать ЦБС Иркутск, а там, опять же, в окошечке набрать Михаил Ром, и вы увидите видеопрезентацию. Это просто такой фильм о Роме с текстом, с показом тех мест, которые в Иркутске связаны с его судьбой, ну и вот то, о чем мы сегодня с Римой Григорьевной говорили. То есть сайт ЦБС Иркутск и Михаил Ром. Жизнь и судьба.
Большое спасибо, Лариса Ивановна, вам за эти сведения. Надеемся, что иркутяне не пропустят, и те, кто интересуется историей нашего города, вот, все не пропустят. Но, знаете, лучше вот на такие сайты выходите, смотрите фильмы эти, тем более, что вот при подготовке передачи, да, и Лариса Ивановна, и я, мы просматривали разные сайты в интернете, и чего только мы там не нашли. Ну, например, то, что отец Михаила Рома, да, похоронен, да, пишет один автор, на кладбище Лисихинском еврейском городе Иркутске, чего нет. Поэтому выбирайте более проверенные такие источники и старайтесь сами интересоваться историей нашего города с вами. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
До свидания.
Иркутск кинематографический.